Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. 27 июня в отделе художественного музея галереи сибирского искусства открывается выставка «Прет-а-порте». Это совместный проект Иркутского музея декабристов и Иркутского художественного музея. Выставка приурочена к 55-летию музея декабристов и 155-летию художественного музея. На выставке представлена уникальная коллекция костюмов и аксессуаров к ним 19-го, начала 20-го века и не менее уникальная коллекция портретов этого же периода. Тема иркутской моды этого периода – одна из тем моих исследований. Может быть, кто-то из радиослушателей читал мою книгу «Иркутянка. Портрет на рубеже XIX – начала XX веков». К сожалению, она стала уже библиографической редкостью, ее можно встретить только в библиотеках. Тем не менее, в преддверии открытия выставки я хотела бы поделиться с вами главами из своей книги. Ну что ж, поговорим о моде. Слово «женщина» невольно ассоциируется со словами «красота» и «мода». Хотя словосочетание «красивая женщина» в разные времена у разных народов являлось, на взгляд современного человека, понятием относительным. Так, например, на Древнем Востоке идеально красивой считалась женщина, в складках живота которой можно было спрятать яблоко. В Китае годовалым девочкам бинтовали ноги таким образом, что они напоминали цветок лотоса. Китайские барышни могли еле-еле передвигаться, зачастую с помощью специальных тростей. В эпоху Средневековья женщины драпировали подол юбки на животе, так как в это время из-за бесчисленных войн и эпидемий в большом почете были беременные женщины. В XV веке женщины, чтобы прослыть красивыми, подбривали себе волосы над лбом и затылком и выщипывали брови. Ну, вспомним знаменитую Джоконду. В XVI веке были выведены основные критерии женской красоты. Три вещи должны быть белыми – кожа, руки, зубы. Три – черными – глаза, брови, ресницы. Три – красными – губы, щеки, ногти. Три длинными – фигура, волосы, ноги. Три короткими – зубы, ступни, уши. Три широкими – грудь, лоб, расстояние между бровями. Три круглыми – грудь, шея, подбородок. Три полными – руки, бедра, икры. Три тонкими – губы, волосы, пальцы. Три маленькими – грудь, голова, нос. На Руси иметь тонкую талию женщина считала таким же пороком, как и иметь маленькие ножки, писал путешественник Невиль в начале XIX века. Для достижения толщины женщины не щадили себя, лежали на кровати целый день, старались, если можно, и спать целый день, даже пили водку, от которой действительно тучнели. Другой путешественник Ганье передавал, что часто слышал от русских женщин: «Дал бы Бог быть дородной, а за красотой дело не станет». Мода XX века кидалась из крайности в крайность, то призывая женщин вести здоровый образ жизни, то заставляя их худеть. Но вот что интересно, известный знаток женской красоты профессор Штрац писал еще в начале XX века, что если бы Венеру Милосскую, являющуюся олицетворением законченной женской красоты, нарядить в современный костюм, то вместо классической красавицы получилась бы женщина с далеко не изящными формами тела. Действительно, рост у первой красавицы всех времен и народов составлял 164 сантиметра, окружность груди 86 сантиметров, талии 69, бедер 93. Следовательно, именно костюм может подчеркнуть достоинство женской фигуры и превратить ее либо в красавицу, либо, наоборот, выделить непривлекательные черты. Костюм неразрывно связан с модой. По определению Владимира Даля, мода, ходячие обычаи, временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, покрое одежды, нарядах. Как бы то ни было, но во все времена и во всех странах женщина поклонялась ее величеству моде. Мода наполнила магазины своими новинками. Эта властительница вселенной в своих вечно юных и изящных руках имеет ту власть, которая подчиняет себе и обитателей дворцов, и обыкновенных смертных. Она всюду проникает или за тем, чтобы еще больше украсить природу, или для замаскирования безобразия, так писали журналы еще в XIX веке. По ее велению день и ночь работают фабрики, заводы, сотни кораблей перерезают океаны, перенося товары из одной части света в другую. Она занимает работой громадные миллионы рук, вынимая в то же время деньги из карманов, где их много, и направляя их туда, где в них чувствуется нужда. Мода чутко прислушивается и зорко приглядывается к текущим событиям. Она связывает имена выдающихся людей с произведениями своей причудливой фантазии и заставляет повторять эти имена миллионами уст. Она имеет свои излюбленные исторические эпохи, которым от времени до времени возвращается, и, не стесняя в то же время порывов фантазии, варьирований и перемешиваний мод различных эпох. Мода берет свои образцы не только из истории, но даже из сказок. В поисках украшений мода заставляет людей подниматься на высочайшие горы и спускаться на дно морское, изучать игру солнечного луча и его радуги, блеск месяца. Для рисунка своих тканей мода пользуется тем, что дает ей природа весною, летом, осенью и зимой, и тогда, когда она только что пробуждается, и тогда, когда она полна цветов и плодов, и тогда, когда... Наконец, она замирает. Словом, мода ловит каждый характерный штрих природы. Задается осенняя непогода, и готов рисунок материи, где по гладкому, однообразному фону струятся дождевые капли. Случится лунное затмение, и оно отражается в узорах материи и очертаниями месяца и переливами цветов. И все это было написано еще в начале XX века, насколько современно сегодня звучит. Правила светской жизни и этикета конца XIX века утверждали: умение одеваться более важно, нежели умение входить в комнату или умение кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека. Недаром же составилась пословица: по платью встречают, по уму провожают. Умение хорошо и со вкусом одеться есть верный признак благовоспитанности. Одеваться чересчур по моде так же вульгарно, как и слишком отставать от моды. Поэтому нужно одеваться так, чтобы платье ваше было шито только согласно с модой, но не было рабским подражанием модной картинки и не походило бы на нее, как две капли воды. Костюм определял и социальное положение человека. Сравнивая костюм женщины зажиточной и ее служанки, можно было заметить, что при общих конкретных чертах существовала значительная разница, обусловленная образом жизни. Любопытно, что в Иркутске в начале XIX века в костюме горожанки встречалась деталь костюма, характерная только для данной местности. Вот это отличие отметила в своих записках писательница Екатерина Авдеева-Полевая. Отличительный наряд женщин нижних сословий – покрывало, которое они называют накидками. Накидки бывают обычно ситцевые, носят их канватные и с золотом. А ей авторит известный сибирский писатель Иван Калашников. Накидка – отличительная одежда сибирячек, господствует лишь в городах и чуть ли не в одном Иркутске и в подгородных к нему деревнях. Это просто ткань, аршина в 2,5 длиной. Середину ее кладут на голову, а концы висят по плечам и груди, закрывая руки и часть спины. Идти под накидкой, говорят, благопристойнее, нежели без нее. В старину ткани накидки из шелка и назывались канават. Далее он продолжает. «Одежда женская везде однообразна в Восточной Сибири. Здесь не знают сарафана. Он прекращается в Томской губернии. Юбка, душегрейка, платок на голове различается только богатством ткани». Кстати, когда мы строили первую экспозицию Музея истории города Иркутска на улице Франко-Минецкого, то мы как раз заказали именно такой костюм женщины-иркутянки, который и до сих пор экспонируется в музее. И вновь вернемся к воспоминаниям иркутских жителей. Обыкновенную одежду женщины из простого народа составляют рубашки с широкими рукавами и узкими запястьями, юбка и душегрейка или шушун. Голову повязывают платком. Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Платки были парчевые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью. Дома носили в достаточных и бедных домах бумажные, вязаные колпаки, записала Екатерина Авдеева-Полевая еще в 30-х годах XIX века. Иван Калашников вспоминал. Употребительнейшая ткань для женской одежды есть китайка, а для рубашек – даба, полушелковица и фанза – произведение Китая. Даба – холст из бумаги, окрашенный синей краской. Она разделяется на оберточную, калганскую и пекинскую, смотря по доброте. Полушелковица – ткется из худого шелка пополам с бумагою и почти всегда грязновато-красноватого цвета. Она редка и узловата, употребляется преимущественно Забайкалом. Фанза есть китайская тафта различных цветов и доброты. Она на рубашке употребляется белая, синяя, желтая и пунцовая. Рубашка делается обыкновенно не вся из дорогой ткани, а только рукава и грудь. Остальная из дабы или грубого холста. Китайские ткани выходят из употребления, их заменяет коленкор и холстинка, да и китайка давно приготовляется в Казани и чуть ли не идет в Китай. Платок на голове повязывается просто, повойники видны кое-где у старух, а кокошников совсем нет. Ноги обувают черки, а по праздникам – в башмаки. Летом же ходят босиком. Зимой сверх обыкновенного платья надевают шубу на беличьем или другом их, укрытую китайкой или шелковой тканью. Шуба имеет капюшон меховой и бывает выше или ниже колена. На руки надевают шерстяные перчатки своей работы или рукавички, нередко мужские. Европейский костюм с большим трудом приживался в сибирском обществе. В 1700 году Петр I принял указ об изменении русского костюма на костюмы западного образца. Согласно этого указу, дворяне, бояре и все служивые люди должны были носить немецкое платье по будням и французское по праздникам. Модных журналов в то время еще не было – и поэтому россиян с новинками моды знакомили чучелы, манекены, развешанные на городских воротах. За исполнением указа строго следили, нарушителей наказывали, взимали штраф, а в некоторых случаях даже ссылали на каторгу. В 1701 году в сибирских городах был получен указ о ношении немецкого платья и обуви. Но уже в 1706 году указ этот был отменен. Сам Петр Великий признал невозможность введения в Сибири одежды немецкого покроя, так как население ни за что не хотело поменять свою одежду на дьявольское одеяние. Таким образом, проникновение в Сибирь европейского костюма растянулось почти на полтора века. Городской костюм окончательно сформировался лишь к середине XIX века. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма. Так, например, в женском купеческом костюме такое заимствование проявлялось в покрое платья, обуви, чулках, что выражалось и в более глубоком декольте платья, напоминающего сарафан, и в русском – головном уборе, завязывающемся в виде челмы. Для мещанки были характерны так называемые парочки – юбка и кофта из одной ткани. Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной – недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. Если в женском костюме начала XIX века сказывается оторванность Сибири от центров европейской моды, то с расширением экономических и культурных связей, под влиянием, как это ни казалось бы странным, политических ссыльных и их жен, и, конечно же, пребывавших в Иркут чиновников, он начинает меняться. Та же Екатерина Авдеева-Поливаева ведь отмечала, ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде. Реформы Александра II сместили социальные акценты. Героями дня постепенно становятся энергичные, состоятельные промышленники и преуспевающее купечество, для которых мода становится одним из элементов престижа. Туалеты жен и дочерей должны были подчеркнуть их благосостояние, стать своеобразной визитной карточкой процветания. Но, увы, зачастую туалеты купчих иркутских страдали отсутствием хорошего вкуса. Их сюжет, композиция, детали отличались декоративной перегруженностью, превращаясь в нагромождение отделок, украшений, аксессуаров. Вот это хорошо прослеживается в иркутском женском портрете середины XIX века. Судя по ряду портретов, портрет купчихи Басниной, портрет купчихи в газовом шарфе, любимым цветом иркутских купчих был розовый, преимущественно интенсивных оттенков. Наверное, именно этим и объясняется снисходительное отношение к этому цвету светских дам, которые вплоть до начала XX века считали платье из розовой ткани признаком дурного вкуса. Старожил нашего города Лидия Ивановна Там в своих записках иркутянки вспоминала, что тетушки не разрешали ей носить платье розового цвета. Огромную роль в распространении моды в середине XIX века сыграло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машин для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску ткани. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века. Мода 50-х, 60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемый в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром и так называемыми «живыми картинами». Кроме театра, модным считалось посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увеличению путешествий, а в модах – к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моды на купальные костюмы. Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч, огромной нижней юбкой, кринолином и корсетом. Кринолином в XIX веке называли юбку из волосяной ткани, юбку из бумажной материи с нашитыми обручами, каркас из скрепленных между собой обручей. На смену пышным рукавам жиго приходят узкие, плотно облегающие руку рукава. Талия слегка снижается. Сильно приталенный лиф заканчивается узким мысом, шнипом. В 1850-1860 годах юбки становятся все объемнее, декольте глубже, талия тоньше. Общее впечатление таких нарядов довольно точно выразил автор обозрения в журнале «Магазин модных рукоделий» за 1852 год. Платье иначе не носит, как со множеством оборок, или, по крайней мере, с полосками на переднем полотнище. Платьев без отделок решительно не видать. Все модные материи фантастичны и пестры до крайности. Всюду клетки, полоски, разводы, цветочки, арабески. Но успех всех этих платьев зависит от таланта и вкуса модистки. Ткани на платье были разнообразными. Шелк, атлас, штоф, шерсть, бархат, тюль. В это время в моду вошли ткани очень ярких, кричащих тонов, что, по словам современников, одного упоминания о них достаточно было, чтобы привести в ярость всех быков Андалузии. Отделкой служили искусственные цветы. Тесьма, бахрома, вышивка, галуны, кружева. Подобные платья удачно вписывались в интерьеры тех лет, перегруженные мебелью, обитой плюшем, тяжелыми бархатными портьерами, обилием картин в золоченых рамах и множеством безделушек. Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилии, круглые, подбитые мехом ротонды. Ротонда — это женская длинная накидка без рукавов, без застежки, с прорезями для рук. Летние ротонды часто имели небольшой стоячий воротничок, а зимние отделывались мехом. Вот для визитов и прогулок надевали также жакет в талию, который назывался казакин. В 70-е годы XIX века для выхода на улицу или же для дневного визита модные журналы рекомендовали черное, серое, коричневое, темно-зеленое платье и костюмы из гладких материй, на которых лучше видна отделка. В одном туалете соединяли две, а иногда и три материи. Около 1874 года в моду вошли полосатые материи – синие и белые, светло-серые и темно-красные. Платья для выхода на улицу отделывали бахромой, гипюром, шерстяным кружевом, бантами и пуговицами. Отделка на визитных платьях была богаче. Стеклярусные и бисерные вышивки, тонкое кружево, завитые страусовые перья делали эти платья чрезвычайно нарядными. Вечерних туалетов нужно было иметь несколько. Рекомендовалось хотя бы одно платье черного цвета. В 80-е годы XIX века в моду вошли светлые ткани нежных оттенков – голубые, розовые, зеленые. Появляется удлиненный лиф, сильно затянутый в талии, и увлечение асимметричными драпировками. Особняком в череде модных платьев стояло свадебное платье, служившее своеобразным символом красоты невесты. Мода второй половины XIX века диктовала невесте белое платье. В день свадьбы невеста должна быть одета в белом. Платье невесты должно быть белое у людей достаточных из тяжелых, модных шелковых материй, у менее достаточных из кашемира, альпага или кисеи. Вуаль из тюля, и чем он длиннее и шире, тем красивее. Венок у девиц из померанцевых цветов и мирт, у вновь выходящих замуж, вдов, которым не полагается вуаля, венок не должен быть из померанцевых цветов и мирт, но из белых лилий или ландышей. Подруги невесты должны быть одеты в легкие белые платья. Так было записано в правилах светской жизни и этикете хорошем тоне. Платья разделялись на свадебное для бала приема и венчальное. Венчальное платье называли высокими, так как высокий воротник должен был закрывать шею невесты. Те, кто не мог позволить себе два наряда, пользовались услугами сообразительной портнихи, которая знала, как устроить лиф платье, чтобы он состоял из съемных деталей, позволяющих явиться на венчание с закрытыми плечами и руками, а на свадебный ужин во всем великолепии, соответствующем торжественности события. В начале 90-х годов XIX века женский костюм вновь изменяется в связи с переменами, происшедшими в общественной жизни конца столетия. В обиход, кроме железных дорог, ходят автомобили. К началу 20 века относятся первые опыты в области воздухоплавания. В жизнь людей широко входит фотография, развивается кино. Все это влияет на формы женского костюма. После Всемирной выставки в Париже в 1889 году на смену историзму, господствующему в искусстве на протяжении полувека, приходит стиль модерн, который ощутимо проявил себя и в женском костюме. Неоклассические влияния в костюмах этого времени органически сочетались с элементами модерна, проявляющимся в орнаментальном и цветном решении декора платья. Более стройным становится силуэт, исчезает корсет. Одной из особенностей моды становится соединение тяжелых тканей, бархата, атласа, парчи с полупрозрачными, газом, тюлем, шифоном. Туалеты привозили из Парижа, Лондона, либо шили портные в соответствии с европейскими модными образцами. Было престижно иркутянам заказывать костюмы в модных парижских фирмах «Пакен», «Сестры Кало», «Модный дом Ворта», а также в известных модных мастерских Петербурга «Брезак», «Иванова», «Госпожа Олька» и других. Но какие бы фасоны и ткани не предлагались дамам модными журналами, главным в костюме считались простота и соответствие этой простоты с возрастом женщины. Как рекомендовали правила хорошего тона, рассудительная женщина придерживается моды, но не преувеличивает и более всего старается не предупреждать моду. Согласно правилам, наряд замужней женщины всегда должен был быть в гармонии с ее состоянием и положением, которое она занимала в свете. Она должна избегать костюмов яркого цвета, не обвешиваться кружевами и лентами, чтобы не походить на вдовицу, не надевать за раз много драгоценностей и тому подобное. Простота и вкус нисколько не исключает изящество наряда. Женщина должна также изменять туалет согласно обстоятельствам. Для вечеров она должна быть одета наряднее, а для балов элегантнее. Ну что ж, действительно, эти правила светской жизни и этикеты, по-моему, очень хороши для нашего времени. Туалет дамы должен был согласовываться с часом дня. Вульгарным считалось утром быть одетой слишком светло и весело. Утренний костюм должен был быть достаточно простым, но всегда свежим и чистым. К обеду из чувства экономии рекомендовалось переодеваться, так как недостаточно свежее при дневном свете платье вполне прилично смотрелось при вечернем освещении. И вообще хозяйке нужно было быть всегда готовой выйти к нечаянному гостю. Если дама собиралась идти по улице пешком, она должна была надеть более скромный наряд, нежели если бы она ехала в экипаже. Лидия Ивановна там, в своих записках иркутянке, указывала: к завтраку особого прибора не требовалось. Женская часть выходила в матине, белая кофта с длинными рукавами, перехваченная в талии резинкой, с простой юбкой, или завсегдашнем платье, как его звали, завси. Выйти к столу в халате у нас считалось неприличным. В начале 20 века новое развитие получает всевозможные курсы по обучению женщин рукоделию. Так, в Санкт-Петербурге в 1900 году открываются курсы для приготовления учительницы рукоделия Общества поощрения женского профессионального образования. В программу курса входили рисование, методика рукоделия, счетоводство, товароведение и педагогика, кройка и шитье белья и платья, приемы обучения женских рукоделий. На курсы принимались лица, окончившие образование в средних учебных заведениях без дополнительного класса, знакомые с главнейшими приемами рукоделия и рисования, а также бывшие ученицы профессиональных школ, имеющие свидетельство на звании народных учительниц. Плата за обучение составляла 25 рублей за каждое полугодие. И в Иркутске открывается школа кройки и шитья. Школа кройки и шитья Поповой. Курс кройки и шитья 3 до 6 месяцев и одна кройка 1 месяц. Улица Ланинская, дом 3, 18. В некоторых таких школах ученицы принимались на полный пансион. Образцовая школа кройки и шитья дамских нарядов. Ученицы принимаются и на полный пансион. Программа бесплатна, иногородним высылаю. При школе мастерская заказов, также продаются выкройки. Автор методы Ланда, угол 5-й Солдатской и Преображенской, дом Васильевой, каменный дом. В рекламных объявлениях школ гарантировалось обучение шитья любого платья. Вновь открыта школа кройки и шитья при модной дамской мастерской «Санжур», Медведниковская, улица номер 14. В 2-3 месяца выучиваю шить платье по любой картинке, работаю по французской методе Браде, отличающейся изяществом и простотой. Курс обучения 35 рублей. Выкройки платьев или костюмов можно было приобрести не только в школах кройки и шитья, но и выписывая их по прейскуранту. Предлагались дамские выкройки, как отдельные детали, к примеру, лиф для платья с рукавом или просто рукав модный, выкройки платьев нарядных, венчальных или бальных, капотов и матине, костюмов, пальто, ротонд, накидок и даже костюмов для спорта. Можно было выписать мужские выкройки, пальто, шубы, костюмы, форменные шинели, рясы для священника, выкройки для девочек, платье нарядное, матросское и форменное, жакеты сак, пальто и шубка, выкройки для мальчика, костюмы матросские, ученические и английские, смокинг, пальто, накидка, выкройки белья мужского, женского, детского. Цена одной выкройки колебалась от 20 до 50 копеек. Изменение образа жизни потребовало от женщины более удобного костюма. Уважаемые радиослушатели, мы прослушали с вами главы из моей книги «Иркутянка. Портрет на рубеже 19-го, начало 20-го веков». Ну что ж, будем ждать продолжения нашей следующей передачи. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.